Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей. Но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронт-энд разработки в Учиру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
Это надолго.
Партнер этого эпизода – Ситибанк и «Просто кредитная карта». «Просто кредитная карта» – это льготный период кредитования длительностью 180 дней для тех, кто оформит карту до 30 ноября 2021 года. Без штрафов за просрочку платежа. А еще это пожизненно бесплатное обслуживание карты и нулевая комиссия за снятие наличных в любых банкоматах, даже за границей. Вы можете оформить карту на сайте Ситибанка по ссылке в описании эпизода. Организатор промо-акции «180 дней без процентов» АО «КБ Ситибанк». Сроки проведения с 31 июля 2021 по 31 июля 2022 года. Условия акции на сайте citibank.ru.
Это надолго.
В наших школах обучают детей, как решать уравнения, вычислять квадратные корни, но никто не учит грамотному обращению с деньгами. Хотя это и есть основной навык успешного и обеспеченного человека, которому, я не сомневаюсь, каждый родитель желает видеть своего ребенка. Как научить детей распоряжаться своими деньгами, а заодно понять это самим, сегодня мы поговорим с инвестором, предпринимателем, блогером, основателем онлайн-школы по личным финансам Натальей Смирновой и психологом, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Мне кажется, что мы с женой базово финансово грамотные люди. Лишнего тратим по минимуму, стараемся смотреть на соотношение цена-качество, откладываем на черный день, инвестируем в свое образование, образование детей. Наталья, я прав? Мы можем считаться финансово грамотными людьми?
Скажем так, я же вас не тестировала. Я же не задавала вам вопросы про то, как считается ставка по кредиту, а как, что такое полная стоимость кредита, а что такое акции, что такое облигации, как рассчитать будущую государственную пенсию, что такое страхование жизни, есть оно у вас или нет, инвестируете вы или нет, как вы что это выбрали и так далее. Поэтому просто потому, что человек выбирает там продукты питания или просто базовые продукты правильно, это еще не финграмотность.
Что же такое финграмотность тогда?
Ну, для меня финграмотность – это... умение думать о будущем через финансовую призму. То есть, иными словами, если человек финансово грамотный, то он грамотно умеет поставить финансовые цели, то есть не просто быть богатым, быть счастливым, быть здоровым, это все хотят, но именно это оцифровать, то есть сколько вам, Шура, хочется денег для счастья, сколько вам достаточно. Дальше это все посчитать под каждые финцели, ну, например, на высшее образование детям, на свою будущую пенсию, на, ну, возможно, да, там, расширение жилплощади, на изменение машины раз там в 3, 5 или сколько лет, на ежегодный отпуск, на то, чтобы помогать родителям, ну, и так далее. И сначала это оцифровать, дальше подобрать грамотно финансовые инструменты для этих финансовых целей, ну, и далее... таким образом планировать свой бюджет, чтобы на все это хватало денежных средств.
Вот получается, это получается, что финансовая грамотность – это, в общем-то, не умение распоряжаться деньгами в общем смысле, а навык финансового планирования.
Ну, по сути, да. Потому что, ну, условно, пойти купить хлеб где-то там дешевле на 5 копеек, я утрирую намеренно, это, конечно, хорошо, замечательно. Но у меня, например, мне очень нравится один мой знакомый, который мне говорит следующее. «Ты знаешь, что для того, чтобы сэкономить, я в Питер езжу на машине и экономлю таким образом на Сапсане, там, на этом, на этом, на этом». Я говорю, хорошо, а сколько ты тратишь на бензин, на перекусы во время этого вояжа? Сколько ты тратишь бензина в Санкт-Петербурге, потому что за счет того, что у тебя своя машина, ты ездишь гораздо больше, чем если бы ты там использовал экскурсию и так далее, и так далее. Он посчитал и сказал, Шарик, ты балбес, в смысле о себе. И говорит, я как-то так не думал. Я думал, ну, это же моя машина, значит, костов уже нет, затрат. То есть, оказалось, это не совсем так. Поэтому это все очень поверхностно. Если мы тратим меньше денег из кошелька, это совершенно не обязательно, что вы финансово грамотные. Ну, абсолютно. Более того, если экономить на всем, это же можем вообще, черт знает куда, прийти. Мы можем в Плюшкиных превратиться.
Еще ваш знакомый не посчитал затраты времени, которые у него уходят вместо 3 часов. Наверняка он едет 5 туда. В это время он мог бы сделать еще что-то полезное, наверное.
Абсолютно.
Есть ведь у денег еще и просто правила, которые нужно знать, наверное. Ну, как, например, откладывать, как пишут часто во многих книгах, или, не знаю, заниматься благотворительностью. Вот, может быть, есть ли действительно такие постулаты, которые нужно людям знать, ну, хотя бы вот на первое время?
Я для себя определила некий чек-лист, который определяет базовый уровень финансовой грамотности и такой продвинутый уровень финграмотности. Базовый – это что? Первое. Наличие заначки на непредвиденные расходы в размере хотя бы 3 ежемесячных расходов. Ну, например, если я трачу по жизни там, 50 тысяч рублей в месяц, 150 должны быть отложены. Но желательно не в тумбочку, потому что она не генерит проценты, а это обычный банковский вклад или накопительный счет. Это первое. Второе. Если есть какие-то обязательства, кредиты и прочее, то на них должны уходить в идеале не более 30, максимум 40, но лучше 30% ежемесячных доходов. Иначе есть риск, что чуть-чуть доходы снизятся, и большой привет. Это тоже неправильно. Следующий момент. В идеале, чтобы все основные ключевые риски были застрахованы. То есть, например, берем меня. У меня есть квартира, она застрахована, чтобы если вдруг я кого-то залью или меня кто-то зальет, мне не надо будет в режиме ошпаренной кошки бежать и брать кредит для того, чтобы компенсировать эти затраты. У меня есть страховка, она недорогая. Если брать мою собственную жизнь, у меня жизнь застрахована, потому что если со мной что-то случится, я не буду, опять же, в той же самой режиме ошпаренной кошки бежать срочно и брать кредит. Более того, если это будет инвалидность, мне мало кто даст вообще кредит на то, чтобы себя лечить. Поэтому у меня жизнь тоже застрахована. Плюс ко всему, естественно, если человек начинает инвестировать, то его деньги должны работать с доходностью выше, чем инфляция. Сейчас у нас инфляция в годовом эквиваленте где-то 6,5 годовых в рублях. Ну, соответственно, если у вас рубли пристроены под меньший процент, мои сожаления вашим рублям.
Угу. Ну, хорошо, это такие вот основные постулаты. Я думаю, мы к ним еще не раз вернемся на сегодняшней записи. А вот теперь у меня вопрос к Инне. Во многих семьях основная проблема, как мне сказал по секрету один психолог, что люди не умеют друг с другом говорить. Ну, во-первых, это самые табуированные темы. Тема секса, тема смерти. И третье – это тема денег. Вот как научиться в семье открыто об этом разговаривать, во-первых, между супругами, но и потом уже вместе с детьми.
Мне кажется, что начинать нужно с себя всегда, да. То есть, если вы везде в кредитах, долгах, да, то как вы правильно поговорите с ребенком об этом? То есть, какое у вас отношение к тем пунктам, которые вот сейчас были перечислены, да, у самих, к страхованию жизни, к медицинскому страхованию? То есть, мы, прежде чем говорить с детьми, должны между собой уметь на эти темы говорить, да. Не обсуждать, что у дяди Васи там вот столько-то, а у нас столько-то, а вдруг мы пропадем, а если кредиты... То есть это настраивает детей на то, что на неблагополучное самопрогнозирование, отношение к деньгам тоже. Поэтому к деньгам должно быть отношение достаточно свободное, спокойное, открытое, да, когда мы можем все открыто обсуждать на уровне понимания ребенка. Я бы не стала говорить, то есть это должно быть для понимания по возрастной психологии тоже доступно. С ребенком 7 лет мы можем об одном говорить, с ребенком 14 лет, учитывая, что его интересы и запросы меняются, о другом, соответственно.
По поводу того, что отношение к деньгам должно быть спокойное, это вполне логичный поинт, но с другой стороны, и учитывая текущую ситуацию, и вообще в принципе, в России, кажется, с этим есть проблемы, потому что, опять же, при обычном доходе семейном 50 тысяч рублей – это семейный доход, да, и хорошо, если такой. И при ценах, там, при всем, что необходимо, очень сложно спокойно к этому относиться. Как быть вот в ситуации, когда денег, ну, откровенно говоря, мало, откладывать там может и можно, ну, по 1000 в месяц, скажем, да? Как при этом, при всем действительно разговаривать с ребенком? Ему-то не хочется передавать вот это вот отношение.
Мы разговариваем на своем уровне иерархическим с партнером, мы можем это обсуждать, свои страхи, свои риски. Но ребенок, он не должен быть вовлечен, потому что у него еще нет опыта понимания. Мы не должны транслировать ему свою тревогу и свои страхи. Поэтому это еще недоступно его пониманию. Вы знаете, я на своих консультациях спрашиваю у ребенка там, ну, там, каким-то из пунктов, а какие у тебя есть желания? И часто я слышу такое, первый пункт ответа, чтобы у нас в семье все было хорошо, чтобы мы были богаты. Откуда? А у меня сразу же вопрос, а у вас плохо в семье? У вас реально плохо? И вот это вот, да, это не ребенка, это понимание разговоров взрослых людей, что плохо, а если, а что? И это должно решаться между партнерами. Да, не все доступно, еще раз повторюсь, пониманию ребенка, его психологическому возрасту, его зрелости. Когда ребенок будет более зрелым, мы уже, конечно, сможем такие проблемы с ним обсуждать. А на первых порах мы должны рассказать ребенку, откуда берутся деньги, что они не растут на яблоне, как они зарабатываются, да, и ребенок должен иметь это представление. И потом уже мы начинаем посвящать понемножечку, из чего формируется семейный бюджет. Если ребенок приходит и говорит, а вот у меня такие карманные деньги, а там у моего друга Миши намного больше, мы говорим, да, в нашей семье это так. Мы не обманываем ребенка, мы не даем ему сравнивать. Мы говорим, в нашей семье это так. И дальше мы говорим ребенку, что мы можем позволить, что нет.
Если я правильно помню, то как раз карманных денег около 60% россиян какие-то карманные деньги ребенку дают. Но тут вот как раз вопрос с карманными деньгами и с тем, что вы сказали, типа там вот у Миши больше, да, карманные деньги. И иногда дети задают такой вопрос. А почему ты больше не зарабатываешь? Вот, Наталья, как вам кажется, как на такой вопрос отвечать?
Вы знаете, у меня был такой случай в моей жизни, потому что я, по понятным причинам, я родилась в Советском Союзе, и мы с родителями жили до моих 16 лет в 8 квадратных метрах. И у меня всю школу моим письменным столом служил секретарь, который открывался. Вот на этой открывающейся крышке я делала домашние уроки. Это нормально. И мне, конечно, хотелось спросить, почему, как и что, но я решил, чтобы не оскорблять родителей, тем более у меня у мамы там проблемы со здоровьем, она не могла работать, а папа военный. То есть я понимала, что там определенные проблемы с, скажем, с иерархией, возможностью продвижения явно будут. Я отвлеченно спрашивала из серии, а вот сейчас вообще можно как-то там больше заработать? И мне очень понравилось, как ответил мой папа. А давай с тобой вместе подумаем, как мы можем больше зарабатывать. Таким образом, я почувствовал вовлеченность в решении семейного вопроса. И второй момент, я почувствовала во многом ответственность и причастность к тому, что от меня тоже в этой жизни что-то зависит. Правда, мои родители не подумали, что они таким вопросом вырастили капиталиста. И я сразу же в первом классе школы подумала, значит, что я могу делать? Так, я могу экономить на завтраках. Мне родители давали на карманные расходы, но я же женского пола, поэтому я сразу понимала, что если хныкать в столовой, мальчики за тебя заплатят, и карманные деньги ты отложишь. Это первое. Второе. Поскольку у меня одарили все-таки содержимым черепной коробки, то я поняла, что есть ленивые дети, а есть не очень ленивые. И на ленивых можно зарабатывать, предлагая свои услуги за деньги, делать им домашку. Потом я таким образом спокойно зарабатывала. Ну, небольшие, конечно, деньги, но тем не менее. И поделилась этим опытом с папой. Мне очень понравилось то, как он отреагировал. Папа абсолютно советской закалки, военный, он сказал, «Молодец! Молодец! Правильно, но будь аккуратна, чтобы все-таки другим детям говорить, что это ваш выбор, что вы за деньги делаете домашку, это может привести к тому, что и в будущем также за вас все будут делать, и вы так ничего и не научитесь. Это может в будущем снизить ваши доходы. Обязательно предупреждаю о рисках, что это их ответственность». Думаю, класс, теперь, как финконсультант, я знаю, что такое дисклеймер.
Наталья, а мне хотелось бы задать вам вопрос вообще про взрослых, потому что сегодня мы все-таки мы немножко в других условиях находимся. Как сделать не так, чтобы ребенок не спрашивал или что ему ответить, а как родителям реально просто выбраться из ямы, если они там находятся, и обеспечить себе финансово комфортное состояние? Какие, может быть, ошибки они совершают? Ну, многие люди сегодня, и поэтому у них не получается там стать обеспеченными.
Вы знаете, ошибок действительно большое количество, и я бы их классифицировала несколькими вариантами. Первое — это люди действительно живут едва сводя концы с концами. И здесь, помимо совета из серии «Капитан Очевидность», надо реально больше зарабатывать, есть варианты, что нужно изучить, как можно сократить свои расходы, но при этом не урезая себя абсолютно во всем. То есть, например, использовать налоговые вычеты. Если есть дети, то это стандартные вычеты на детей, это лечение, обучение и так далее. И очень мало кто считает, что это все достаточно легко. Хотя сейчас это действительно легко сделать.
Через госуслуги просто загружаешь документ. Тут я недавно себе делала.
Да, абсолютно
и
верно.
Приходит на счет просто.
Все правда просто. Угу. Вот у меня личный кабинет налогоплательщика в телефоне. Я все там делаю. Никаких проблем. Я даже в чате переписываюсь с нашей налоговой. То есть мы уже на нормальном уровне находимся давно. Это первое. Второе. Ну, если семья действительно малоимущая и или многодетная, заходим на тот же самый сайт госуслуги и смотрим, на какие пособия и льготы мы можем претендовать. Если у нас есть дети, это материнский капитал, мы можем эти деньги использовать на то, чтобы оплачивать образование или улучшать жилищные условия. Можно на накопительную часть пенсии, но не советую, потому что еще непонятно, что с ним вообще будет. Так, но это не пинок в сторону пенсионного фонда, они не виноваты, они хорошие. Я живу напротив них, поэтому я их люблю. У них хорошее здание. Дальше, если есть долги, то это способ их рефинансировать. Ну, то есть, например, взять в этом же или в другом банке под меньший процент и таким образом снизить ежемесячный платеж. Или если много кредитов, но они очень короткие по срокам и под высокую ставку, то взять еще один, им перекрыть все вот эти короткие и дорогие и таким образом снизить ежемесячный платеж. Это называется консолидация. Может быть, вариант сделать ревизию того, чем вы владеете. Может быть, там можно, как в мультике Простоквашино, продать что-нибудь ненужное. Например, у меня есть семейная пара, у них старый земельный участок, где они, по-моему, из поколения в поколение хотят что-то построить. Но при этом они с двумя кредитами. Угу. И еще кредитной картой. И когда этот участок обнаружился, я сказала, а вот и? Они говорят, ну мы там, наверное, построим. Ну, в общем, наверное, я поняла, что не построят. Я сказала, давайте продавайте. Да там всего какие-то 100 тысяч. Я говорю, а сколько у вас задолженность по кредитной карте? 50. А сколько вы в месяц тратите? Давайте посчитаем, сколько вы тратите, потому что вы никак не можете из этих долгов выбраться. Оказалось, что эти 100 тысяч вообще-то им бы очень серьезно помогли. И это категория первая. Есть категория, это на уровне психологии решается. Я здесь не специалист, потому что я не очень понимаю вот эти категории людей, которые не могут накопить. Это категория те, которые живут сегодняшним днем по любым причинам и или верят в чудо. Ну, например, у меня есть знакомый. Он зарабатывает, внимание, вопрос, 500 тысяч рублей. Как вы думаете, какие у него накопления? 500 тысяч рублей. Угу. Месяц. Каждый месяц.
Наверное, ноль. Все тратит, да?
Так он еще должен. У него квартира в ипотеке, хоромы. У него машина, у него у жены. Мне кажется, еще бы, наверное, у кота была бы машина, если бы кот умел водить и права мог получить. И при этом человек абсолютно одевается только в брионе, все замечательно, хорошо, успешный успех, но на деле капитала у него нет, он всем только должен.
Ну, наверное, это не зависит от заработка. Это может быть 50 тысяч, может быть 500, да?
Очень часто зависит обратно пропорционально. То есть чем больше денег, тем больше получается задолженность и хуже финансовое положение. Угу. Или есть люди, которые просто не верят в будущее, не задумываются об этом и говорят, я все равно все потеряю, все равно не получится ничего никуда вложить, поэтому я ничего не буду никуда вкладывать, я буду тратить все здесь и сейчас, потому что и дальше идет куча отмазок, почему не надо об этом думать.
Буду жить сегодняшним
днем. Да, в основном, конечно, финансовые вот эти установки, они, наверное, действительно, особенно вот в нашем менталитете, играют большое значение. Инна, а как конкретно от этих установок можно освободиться? Вот, например, что чтобы быть богатым, надо воровать, или вот что мне, я не могу отложить ни рубля, если я 500 тысяч зарабатываю. Как с этим бороться?
Ну, вначале надо разобраться с этими установками, как четко они звучат. Да, и что они обеспечивают в жизни. Вот то, что Наташа сказала, первое, что я услышала, что люди готовы заниматься негативным самопрогнозированием. Надо это видеть. Да? Что тебе это дает? Это ничего не дает, кроме эмоционального спада. И человек, когда так думает, то он не решается поступить по-другому, не выбирает другой копинговой стратегии. То есть он все время думает, что он будет в минусе, в провале. Он таким образом не будет жить с удовольствием, расслабленно. Он все время будет в зажиме внутреннем. Все, что бы он ни делал, будет плохо. Второй вопрос, когда люди живут в брионе и имеют долги на своих счетах, это, я думаю, в основном здесь такое созависимое поведение складывается с социально одобряемыми знаковыми вещами. Вот Брионе это говорит о нем, о самом, что он вот такой может себе позволить. Человек, возможно, созависим с такими одобряемыми социальными знаками и зависим с социальным одобрением, не верит в себя, что его могут ценить за другие вещи, за его ум, за его ценности, за его способность мыслить, что это только вот ярлык, которым он может, ну, как бы козырять, так скажем, да? То есть это говорит о том, что, возможно, этого человека не хватает также уверенности в себе, достаточно веры в себе, потому что если человек в себя верит, если у него достаточно адекватная, незавышенная самооценка, что есть тоже не здорово, то, скорее всего, он будет намного спокойнее к этому относиться, к своему внешнему виду.
Угу. Инна, а вот как быть с конкретными установками, которые звучат в голове иногда? Вот моя мама любит говорить, например, нет, это дорого. У нее это даже как-то получается с иронией какой-то, ей даже нравится это говорить. Но на самом деле я понимаю, что ну, ничего хорошего от такой установки не жди. Вот.
Юль,
а как с этим
вам
бороться?
Точно не брать эту установку, вы видите, что а для мамы эта установка работает, это ее выбор, да? То есть нет, это дорого, ее сдерживает от чего-то. Возможно, она таким образом раньше могла накопить, не делать лишних трат. Это лично ее выбор. Вы повлиять на мамину установку не можете никак. Вы можете только сами себе взять какую-то установку. Я тоже часто слышу такие установки, типа, пока твои дети маленькие, а вот они вырастут, будут большие проблемы. Зачем мне такой сценарий? Зачем мне такая установка? Я решаю сама, каков будет мой жизненный сценарий. Сценарий, возможно, того, кто со мной в паре, но это другая история. Я даже хотела тут сказать и сценарий моих детей, и вовремя осеклась. Нет, за сценарий моих детей отвечают только они сами.
Хорошо, но давайте все-таки вернемся к детям как раз. Был отличный пример про карманные деньги у вас.
Супер.
Да? Очень классно, что советский человек смог вырастить ответственного предпринимателя. Совершенно прекрасная история. Вот про карманные деньги как раз. Это интересный вопрос. Большая часть, ну там, опять же, 60%, да, родителей карманные деньги своим детям дают. Но когда у них происходит разговор про как заработать деньги, да, то родители очень часто предлагают детям заработать дома. То есть где-то на стороне это стыдно, неправильно, еще что-то, ну, например, в школе где-то или кому-то, да, делать домашнее задание или газеты продавать, а что же мой ребенок будет? Пусть он дома уберет, там, не знаю, вынесет мусор и за это вот получит свои деньги. Вот он и научится зарабатывать. Инна, насколько это правильная стратегия?
На мой субъективный взгляд, деньги – это некий символ принадлежности к семье. И то, что сделал гениально Наташин папа, он дал ей это ощущение, что она член команды, что она член семьи. Он обратился к ней, ее мнение было важно для нее. А как мы можем больше заработать? Он не сказал, как. Он не нравоучал, да? Наташа наверняка видела, как это дается папе. И поэтому он дал ей ощущение вот этой принадлежности к семье. Она член семьи. И дальше, да, сотрудничество происходило. Мое отношение такое. Карманные деньги должны существовать как символ принадлежности к семье. Они не должны быть как за подкрепление материальное, за участие в олимпиадах, хорошую учебу. Они не должны быть за поведение хорошее. Поэтому если мы нарушаем это, то мы нарушаем главную мотивацию к достижению, к успеху, интерес, да, к какому-то делу. Поэтому там сегодня, там, прочти сегодня страницу, говорим мы маленькому ребенку, который не ходит в школу, я тебе за это там пойду куплю игрушку. Ну хорошо, сейчас игрушку, дальше велосипед, потом что-то еще, что вы не сможете себе позволить. И ребенок это будет делать ровно за денежный знак. У него не будет вот этой мотивационной части познать мир, самому чему-то научиться, да? То есть я считаю, что здесь могут быть эмоциональные подкрепления. Я часто с родителями, мы делаем такие вещи, поведенческие экраны, все. И я говорю, самое последнее – это деньги. Это должно быть какое-то эмоциональное подкрепление в виде вашего сотрудничества, в виде походов куда-то. Да, в пандемию это было очень тяжело. Если раньше мы могли там сказать, мы с тобой тогда пойдем куда-нибудь вместе, там, с Колодром, еще что-то. В пандемии это было практически невозможно. Но можно было организовать другие вещи. Мы с тобой можем поиграть во что-то. Не поверите, дети очень любят, когда с ними играют. И это я вижу, они просто в восторге, потому что, в принципе, ну, мы все немножко поглощены интернетом, гаджетами, и нам тяжело. Итак, все-таки деньги это нельзя давать за уборку в комнате, за мытье машины, за покупку продуктов. Семья – это не рыночные отношения. Семья – это взаимоотношения, которые основываются на любви, поддержке и сотрудничестве.
Это надолго.
Когда ребенок вырастет, у него, я надеюсь, что у моих детей будет тоже семья, где они будут, там, у них будет любовь, поддержка и сотрудничество, но вокруг них будет мир, который, в общем, не совсем про это. И я вот подумал, когда вы сказали, что игра, да, это хорошо, я вспомнил, как я играю с детьми, и, в принципе, как я наблюдал за играми детей, связанные с финансами. И я вот думаю, что всегда в этих играх, в ролевых, да, это все связано с тратой. То есть это всегда покупки. Это всегда что-то связанное с, там, я тебе деньги, ты мне, там, не знаю, жвачку, не знаю, еще что-то. То есть это всегда про трату. Никогда я не видел, чтобы у детей в играх было что-то про заработки, про инвестирование и вот про вот это вот все. Какими инструментами можно воспользоваться, чтобы детям привить навыки базовой, хотя бы финансовой грамотности в разном возрасте, может, вы расскажете?
Вы знаете, у меня папа, поскольку он военный, это был и есть экспорт вооружения, у него были служебные командировки в Америку. И он мне привозил игру «Монополию». И мы с ним играли, и поэтому на подкорке у меня записалось не про траты, а про покупку недвижимости, бизнесов вот на каждом этапе, про то, как можно рисковать и потерять все. Поэтому изначально меня в семье учили исключительно инвестиции, создание капитала и так далее, и так далее.
Это очень интересная история про советскую семью, которая по всем канонам растила капиталиста.
Абсолютного капиталиста.
Да, но, то есть единственный ли способ монополия дать детям какие-то навыки финансовой грамотности?
Ну, не единственный. Вот я буквально сегодня смотрела, что в книжных магазинах продаются какие-то прекрасные книги про то, как Белочка открыла свою кондитерскую. Или «Мой первый миллион» — это книжка для детей от, по-моему, 7 лет. Вот, она про инвестиции. Они такие красивые, то есть можно прийти и, в принципе, вместе с детьми учиться. Инструментов очень много. В том числе, наверное, какие-нибудь игры, не только «Монополи», но сейчас, мне кажется, денежный поток вот для детей есть, по-моему, даже.
Да, денежный поток есть. Просто мне кажется, опять же, я не специалист в области там, психологии, уж тем более детской, но мне кажется, что если ребенка изначально приучать, что вот планируй свои траты, вот ограничивай, вот сколько ты тратишь, но не давать цель, к чему ты хочешь достичь, то стратега не вырастить и не вырастить человека, который к чему-то стремится и будет чего-то достигать, потому что он не будет понимать ответ на главный вопрос «А зачем?». И если его изначально будут растить в семье и серии «Так, мы должны тратить не менее, там, условно, 5 рублей в день», он не будет понимать «А почему? А зачем? Почему именно 5? А почему не 6?». И если он начнет сам зарабатывать, то это, риск, в общем-то, серьезный риск, что человек начнет жить налево-направо, тратя свободные деньги, потому что, ну, наконец-то я дорвался, и у меня нет этих всех родительских ограничений.
У меня, опять же, 2 ребенка, у них немножко разная ситуация, но в целом оба ребенка получают карманные деньги. Они получают карманные деньги еженедельно, эти карманные деньги не зависят ни от чего. Но есть несколько правил. Как это вводилось, мы там со старшим сыном немножко другая история была. Вот как раз мы разговаривали о том, чего он хочет, сколько мы тратим на это. Там, он хочет журналы какие-то, он хочет игрушки. Мы на это тратим какую-то сумму определенную. Вот мы готовы продолжать на эту сумму тратить, но выбирать теперь, на что ее тратить, будет он. Примерно таким образом мы договорились. И дальше сейчас у нас есть такой механизм, два механизма. Один такой, как это сказать, положительный, другой карающий, можно его назвать так. Первый механизм – это положительный механизм. Мы пытаемся каким-то образом как раз научить тратить на какую-то цель. У нас есть механизм накопительных вкладов под какой-то нереальный процент, естественно.
А ну,
иначе
банк?
Интересно было бы. Ну, банк – у нас совместная деятельность. Я подписываю договора,
банк?
Да.
Угу.
Жена считает, она бухгалтер у нас. Точнее, я определяю стратегию процентов.
Вы устроили такой мини-банк домашний?
Отлично. У нас прям договора есть, да.
Ну, надо же.
И ребенок имеет право сделать целевой вклад под определенный процент, там процент, конечно, бомбический, и накопить на то, что он хочет. Есть правило, например, ключевое слово «целевой», то есть нельзя копить на что-то. Можно копить только на что-то конкретное. Если ребенок снимает деньги, то он теряет все проценты. И так как проценты там здоровые, то дети это делают довольно редко.
Снимает, не накопив на цель.
Да, ну то есть он имеет право свои деньги забрать, это его деньги,
решение.
Да, но
просто
проценты как бы он теряет. Это то, что касается положительного механизма. Да. Что касается механизма карающего, условно говоря, то он тоже есть, и он такой, Если ребенок, ну это больше к старшему сыну относится, если он что-то, скажем так, там портит намеренно уже, да, там, или у него есть телефон, он его разозлился, разбил там, и так далее, и так далее. На эти все вещи он тратит из своего бюджета. То есть на эти вещи все идет его бюджет.
Карманную или вот из этого банковского вклада?
Карманный. Mm. Хочет карманные, хочет любой. Из банкового вклада, может, это его деньги. Какие, откуда уже вытащить это его вопросы? Он может только договориться, что там в рассрочку погасить этот, эту проблему.
Вот это грустное правило.
Давайте обсудим, насколько это хорошая история, что, какие здесь есть минусы и какие есть плюсы.
Да, вы знаете, неоднозначно. С одной стороны, это приучает ребенка хранить свои вещи, относиться к ним ответственно, на самом деле. Вот. Мне очень понравилось, хочу прям отдельно выделить вот эту вот процентную игру в банк, целевой процент, цель, идти на цель, накапливать действительно и получать свои дивиденды. Мне очень это понравилось, потому что ребенок хочет iPhone 11, а ему дают 250 рублей в неделю, и попробуй накопи, да, соответственно, это очень тяжело. Поэтому второй момент. Все-таки получается здесь у нас включается и позитивное подкрепление, и штрафные санкции. Вот эти штрафные санкции, наверное, это имеет смысл. Хотя вообще ребенок может распоряжаться своими как бы расходами, он может потерять, подарить, все, что хочет с ними сделать. Вот. Но вот этот момент, он несет зону, мне это нравится, честно, мне это нравится, потому что это воспитывает ответственность в детях за свои вещи. То есть ты не потеряешь, может быть, у некоторых, кто, знаете, детки разные бывают, кто-то очень с стабильной нервной системой, кто-то эмоционально тревожный, он начинает по 100 раз проверять свой iPhone в кармане, он тут или нет, это немножко может повышать зону его тревожности за свои вещи. Хочется, конечно, чтобы они менее были тревожные, как приходил мальчик, это я вот по 5-6 раз все время должен пощупать, в кармане мой iPhone или нет. Это вот такое состояние тревоги внутренней. То есть мы тоже наблюдаем, каждому ребенку это можно применить, да. Один, да, окей, я беру на себя ответственность, действительно хорошо, я буду беречь, он действительно включает зону ответственности, а другой превращается в такую невротизацию немножко, да, тревожно-мнительность за свои вещи. Он еще не сломал, не испортил, но он уже трясется. Поэтому все зависит от ребенка. Я бы сказала, это индивидуальный подход. Но чисто субъективно он мне нравится.
Но это очень обобщающе. Я перед тем, как у вас спросить, это тоже, насколько это хорошо, я еще дополню. Естественно, рассказывается не все. Есть еще несколько правил дополнительных. Ну, например, компенсация вот эта вот условно, да, она идет не за все. Но если ребенок ходит и шаркает ногами, меня, конечно, бесит, что мы часто меняем обувь. Но это, ну, это возрастные особенности, скажем так. За это, естественно, он не должен платить. Но если он, например, там в порыве гнева разбил свой телефон, ну, наверное, это его история все-таки. Его собственность, его решение там, и так далее. И вторая история – это то, на что можно тратить деньги. Многие родители этого боятся, что они начнут давать деньги детям, и те пойдут в разнос.
Наркотики – это хорошая тема. Да, вот. Это хорошая идея.
У нас изначально были правила, что тратить можно на все, что угодно, кроме того, что запрещено законом.
Понятно.
Вот и все. Мы обсудили, что можно, что нельзя, что запрещено законом. Там, что касается того, что он накупит кучу колы и чипсов, ну, у нас просто есть некие там ограничения здравые, да, но в целом это случалось не то чтобы очень часто, и, как правило, как раз ребенок растягивает удовольствие, поскольку каждую неделю получает, вот он покупает сразу, а потом по чуть-чуть тянет. Давайте
не
попробуем.
Было такого, что папа, я хотел автомат, а оказывается, нельзя.
Нет, такого пока еще не было, но посмотрим, может, еще будет. Наталья, как вам кажется, насколько это здравая история?
Мне идея нравится. Единственное, есть маленький момент, но пока дети маленькие, это ок, но на будущее просто корректируйте процентную ставку, потому что есть риски, что они вырастут и будут уверены, что высокая доходность гарантирована. Да. А рынок, к сожалению, это не гарантирует. Поэтому постепенно, я понимаю, что сейчас не те суммы, чтобы условно там говорить, так, а теперь 6 годовых, ну вот, добро пожаловать в реальность, детка. И так еще такой зловещий смех. Или типа Уоррена Баффета, как он ребенку объяснял, что такое налоги. Он просто покупал мороженое и треть откусывал.
Вот
а это добро пожаловать в реальность. Такова жизнь. Поэтому просто, ну, смотрите за тем, как они реагируют на вот эту доходность, и постепенно, возможно, дело нужно будет ее приводить к чему-то более реальному.
Это надолго.
Напоминаем, что партнер этого эпизода – просто кредитная карта от Ситибанка. Преимущество карты – льготный период кредитования длительностью 180 дней для тех, кто оформит карту до 30 ноября 2021 года, и нулевые штрафы за просрочку платежа. А еще это нулевая комиссия за снятие наличных с карты и всегда бесплатное годовое обслуживание. Карту можно оформить на сайте Ситибанка. Ссылку на него вы найдете в описании эпизода. А приятным дополнением к карте станут скидки и акции от партнеров банка. Организатор промо-акции «180 дней без процентов» АО «КБ Ситибанк». Сроки проведения с 31 июля 2021 по 31 июля 2022 года. Условия акции на сайте citibank.ru.
Это надолго.
Я слышал про один такой пример. Насколько я помню, тоже было связано вот с ребенком, да, когда ребенку предложили инструмент с высокой доходностью, но с низкими гарантиями. И как он выглядел? Просто взяли график биржи и реальные акции какой-то там компании. Вот, смотри, ты можешь сюда вложить деньги. Я тебе буду под условно этот процент там столько-то и отхлестывать. Но если акции падают, ты тоже теряешь. Ну вот, условно, привязаться
абсолютно
к реальным
классная
котировкам.
Тема. В принципе, можно, конечно, и на себя там условно открывать брокерский счет, потому что на ребенка до 18 в реальности, говорю, ничего не откроют. И говорит, давай мы с тобой, но это уже, конечно, не в 4 года и не там, наверное, даже не в 6, но постепенно можно, говорит, ты теперь выросла в зависимости там, от того, кто. Давай мы с тобой займемся бизнесом. Хочешь быть соинвестором крупнейших компаний? Ты там любишь, ну, условно, допустим, Макдональдс. Давай станем акционерами Макдональдса. Купим одну акцию. Ты любишь, ты, я не знаю, Кока-Колу. Давай мы с тобой вложимся в эту компанию. Ребенок, глаза на пол копеек. Как, а что, так можно было? Ну, конечно, можно. Вот, смотри, как это делается. Приложение. Вот, купил, все замечательно. И таким образом будет вовлечение уже постепенно в мир реальных финансовых инструментов, которые покажут, что можно реально дофига заработать, но бывают моменты колебаний, здесь уже с ребенком будет вовлечение из серии «Ну да, вот папа тоже вот попал, мы сидим с тобой вместе в этой бумаге, но давай посмотрим, почему так произошло». Но у меня сейчас абсолютно та же история с, опять же, с моим папой, который, ну, сейчас пенсионер, но он продолжает работать. И поскольку я финансист, он говорит, слушай, ну что, я совсем, что ли, дебил? Давай я тоже буду инвестировать в ценные бумаги, тем более у меня сейчас никаких ограничений нет. Давай, что купить? Я говорю, а в какие компании, в какие бизнесы ты веришь? Он говорит, так, значит, в Россию я не верю, что есть зарубежного? Все нормально, все, я ему подобрала портфель. Он теперь лучше меня в некоторых компаниях, особенно военных, разбирается.
Ну, друзья, мне кажется, столько людей реально не понимают, что это такое, и они даже более того боятся этого, как будто это какая-то пирамида или что-то в этом роде. То есть это слово вообще понятно не для всех. Может быть, хотя бы какие-то азы, ну, расскажете, например, там, во что можно вкладываться, во что нельзя, и как вообще начинать познакомиться взрослым с инвестициями.
Если говорить про то, как начинать, с чего, куда смотреть, то я рекомендую это сайт finkult.info, это сайт Центрального банка Российской Федерации, и вашифинансы.рф, это сайт, созданный при поддержке Министерства финансов Российской Федерации. То есть там точно как мин нет, все нормально, можно читать. И там прекрасно рассказано, что такое инвестиции, что такое акции, доля в бизнесе, где можно очень много заработать, но если бизнес пойдет не в ту сторону, то можно и потерять. И это облигации, это долг. Если компания в нормальном состоянии, даже если сильно бизнес не растет, но она в состоянии платить проценты, вы будете получать доходность, ну, чуть повыше, чем по вкладу, но не сильно больше. Главное, чтобы она дожила и погасила все долги перед вами. То есть можно дать долг «Газпрому», а можно вложиться в «Газпром». В первом случае вы получаете фиксированную доходность, во втором случае вы участвуете в бизнесе и можете здорово заработать, но бывает и по-разному. Не построили бы «Северный поток», вот был бы минус, вот все замечательно. Это первое. Второй момент. Инвестиции – это все-таки все равно риск. Поэтому там, где вам говорят, что это гарантированная доходность, да точно будет минимум 10% в месяц, это явная финансовая пирамида, посмотрите на недавнюю ситуацию с Финика. И не надо туда ходить. Для того, чтобы понять, кто реальный, кто нормальный с точки зрения финансовых посредников, а кто нет, заходите на сайт Центрального банка Российской Федерации, там есть черный список, и там есть возможность бесплатно, естественно, проверить любую организацию, чтобы понять, можно с ней иметь дело или нет. Мы делаем, открываем обычный брокерский счет, мы покупаем акции компании, в чей бизнес мы верим, мы покупаем облигации, если не хотим сильно рисковать, компании, в которых мы верим, и все, не готовы сами это все дело выбирать, берем и благополучно инвестируем в инвестиционные фонды, которые есть на нашем российском рынке, они доступны даже некоторые от меньше, чем $1, есть даже те, что от 1 рубля доступны, и это уже готовый портфель из облигаций или акций. Mm-hmm. Все, и надо инвестировать только то, что ты понимаешь и во что ты реально веришь. Если ты инвестируешь в сферического коня в вакууме, но тебе пишут, что там 10 годовых железно, и не можешь себе членораздельно объяснить, на чем этот бизнес держится, mm-hmm. не надо туда засовывать свои деньги.
Mm-hmm. Инна, с каких лет карманные деньги можно детям выдавать? Mm-hmm. И вообще учить их финансовой грамотности?
Ну, практически с 5 лет mm-hmm. можно играть в эти игры. Вы помните, наши первые элементарные игры – это касса, магазин, да? Мы показываем деньги, как они отличаются, как отличить фальшивые купюры, например, да? И потом где-то с 5 лет можно, но я думаю, что ближе все-таки к первому классу, да? Когда уже есть понимание денег, да, как это функционирует в магазинах, в банках, да? И тогда мы начинаем, тогда маленькому ребенку к 7 лет мы предлагаем карманные деньги раз в неделю. Более старшим детям уже подросткового возраста мы можем предлагать карманные деньги раз в месяц. Опять-таки, зависит от возможностей и правил, которые вводятся в собственной семье.
А сейчас у многих банков есть инструменты, есть детские карты, так называемые. То есть там у них нет, этот счет открывается, если там, по-моему, до 14 лет, не на ребенка, а на родителя, но карточка с именем ребенка, он может выбрать себе дизайн. В общем, они привлекают клиентов как могут. С какого возраста ребенку можно вводить в мир безналичных денег? Может, это нужно делать сначала или вообще не стоит этого делать с ребенком?
Ну, мне кажется, с 7 лет точно можно, объясняя на простых примерах, как это работает. В этом возрасте ребенок уже готов обучаться. Некоторые это делают чуть раньше, но ребенок еще недостаточно хорошо развито абстрактное мышление, и для него вот эти вот понятия там, да, безналичный расчет, там, что-то еще там, инвестиции и так далее, это звучит приблизительно как вибрация звуков. Еще не подкреплено это никаким опытом, ребенок будет кивать, он запомнит механически наизусть, но понимание не сложится. Почему мы вообще мы думаем, если мы в первом классе раньше проходили, что 1+1, огурец+огурец, будет 2 огурца, и ребенок понимает, что это 2. У него цифра и образ закреплены внутри этим его уже развитым мышлением. И на это был потрачен раньше весь первый класс, да, чтобы лег состав числа, что ребенок вот в 5 лет, он запомнит механически, он вам выдаст ответ, но для него ничего не будет в памяти подкреплено ассоциативными образами.
Многие хотят накопить на образование детям, но бывает так, что оно стоит достаточно дорого, и копить приходится, ну, не один год. Как это сделать? Какие инструменты есть? Как помочь родителям?
Я могу привести свой личный пример. У меня детей нет, но деньги на их образование уже накоплены. Обязательно, если у родителей сейчас крупного капитала на образование детей нету, это накопление минимальной суммы в программах накопительного страхования жизни, потому что если с родителем что-то случится, он не сможет больше работать. Мы должны гарантировать, что хотя бы минимум точно будет накоплено. У меня накопительная страховка на 20 лет была, она уже выплачена. Но страховки – это не супердоходная история, поэтому только в них нельзя. Еще нужно добавлять хотя бы акции, облигации при условии, что родитель вспомнил, что ребенок есть, вот когда он родился. И за 18 лет, даже если будет финансовый кризис, если будет повторение там 2008-го, 2020-го и т.д., все равно за это время рынок успеет выстрелить, вырасти, и средняя доходность будет лучше, чем по вкладам. Поэтому это микс накопительной страховки и инвестиционного портфеля, причем желательно страховка, ну, соответственно, на минимальную сумму образования с налоговыми вычетами, и классно, что оттуда нельзя, по сути, вытащить деньги досрочно, и это здорово, чтобы мотивировать родителей не вытаскивать абы на что. А ребенку копить на индивидуальном инвестиционном счете – это особый вид брокерского счета с налоговыми льготами, чтобы не платить налоги. Микс. И желательно потом ребенку говорить, про то, что происходит с уже его, по сути, портфелем, чтобы говорить, я создаю тебе посильный семейный капитал, он будет твоим, когда исполнится тебе 18, давай вместе смотреть за тем, что происходит, и таким образом понимать, что вы вместе за этим следите, и ребенок понимает, что эти деньги пришли не с потолка.
Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги. Во-первых, я хотела бы сказать, что семья — это не рыночные отношения, деньги должны в них выдаваться детям просто по факту их существования. На семейных советах должны обсуждаться финансовые вопросы легко и вместе с детьми. И, конечно же, самый лучший способ обучить детей финансовой грамотности — это на своем примере. Ну, а во-вторых, это игры, такие как «Монополия», «Денежный поток», совместное чтение книг и так далее.
Я понял, что с детьми надо говорить обязательно о деньгах, но ни в коем случае нельзя говорить о проблемах с ними, если кратко.
И не упрекать детей ни в чем, не попрекать деньгами.
Это надолго.
Партнер сегодняшнего эпизода – просто кредитная карта от Ситибанка. Это действительно просто. Льготный период кредитования длительностью 180 дней для тех, кто оформит карту до 30 ноября 2021 года. 0 рублей годовое обслуживание, 0% комиссия за снятие наличных в любых банкоматах и 0 штрафов за просрочку платежа. Вы можете оформить карту на сайте Ситибанка. Сделать это тоже просто. Ищите ссылку в описании эпизода. Организатор промо-акции «180 дней без процентов» АО «КБ Ситибанк». Сроки проведения с 31 июля 2021 по 31 июля 2022 года. Условия акции на сайте citibank.ru.
Это надолго.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы разбирались в том, как научить детей финансовой грамотности и научиться этому самим. У нас в гостях были инвестор, предприниматель, основатель онлайн-школы по личным финансам Наталья Смирнова и психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инна Мальцева. Задавайте ваши вопросы, предлагайте темы для обсуждения в Инстаграме подкаста «РИА Новости», смотрите нас на YouTube-канале. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.